то был один из великих представителей американской интеллигенции. Он выступал с многочисленными лекциями, его часто звали на главные культурные мероприятия, к его мнению по политическим вопросам прислушивались. Его очень уважали, он был гордостью страны, тем лучшим, что могла породить Америка. Приехав к нему на несколько недель, я надеялся, что он сумеет вновь превратить меня в писателя, научит, как преодолеть пропасть чистого листа. Приходилось, однако, признать, что Гарри, хоть и считал мое положение безусловно затруднительным, но отнюдь не видел в нем ничего ненормального. «У всех писателей иногда случаются осечки. Это часть профессиональных рисков», — объяснил он. «Принимайтесь за работу, все само рассосется, вот увидите». Он устроил меня в своем кабинете на первом этаже, том самом, где написал все свои книги, в том числе «Истоки зла». Я сидел там часами, тоже пытался писать, но в основном смотрел, как завороженный, на океан и снег за окном. Он приносил мне кофе или чего-нибудь поесть и, глядя на мою унылую физиономию, пытался поднять мне настроение. Наконец, однажды утром он сказал:
«Не сидите с таким видом, Маркус. Можно подумать, вы умираете».
«Вроде того».
«Знаете, волнуйтесь из-за судеб мира, из-за войны в Ираке, но уж не из-за каких-то несчастных книжек. Вам еще рановато. Честное слово, вы меня огорчаете. Развели канитель, а всего-то не можете собраться и написать 3 строчки. Взгляните на вещи здраво. Вы написали потрясающую книгу, стали богатым и знаменитым, а вторая книга слегка застряла у вас в голове. Ничего странного или тревожного в этой ситуации нет».
«А вы? У вас никогда не бывало такой проблемы?» Он звонко расхохотался.
«Страх чистого листа? Вы шутите? Мой бедный друг, бывало, и куда чаще, чем вы можете себе представить».
«Мой издатель говорит, что если я сейчас не напишу новую книгу, мне конец».
«А вы знаете, кто такой издатель? Писатель-неудачник с богатеньким папашей, на чьи деньги он может присваивать себе чужие таланты. Вот увидите, Маркус, все очень скоро образуется. Перед вами чертовски завидная карьера. Первая ваша книга была замечательная, а вторая будет еще лучше. Не берите в голову, я помогу вам снова обрести вдохновение».
Не могу сказать, что поездка в «Аврору» вернула мне вдохновение. Но она, безусловно, пошла мне на пользу. И Гарри тоже. Он жил холостяком, без особых развлечений, и, я это знал, нередко чувствовал себя одиноким. То были счастливые дни. Кстати, последние наши счастливые дни, проведенные вместе. Мы подолгу бродили вдоль океана, слушали великую оперную классику, бегали на лыжах, вкушали от местных культурных радостей и совершали вылазки в окрестные супермаркеты в поисках маленьких коктейльных сосисок, доход от которых шел в пользу ветеранов американской армии. Гарри их обожал и считал, что они сами по себе достаточное оправдание военного вторжения в Ирак. Еще мы часто ходили обедать в Кларкс, вечерами напролет пили там кофе и рассуждали о жизни, как во времена, когда я был его студентом. В «Авроре» все знали и уважали Гарри, а с недавнего времени знали и меня тоже. Ближе всего я сошелся с хозяйкой Кларкса Дженни Доун и с Эрни Пинкасом, местным библиотекарем-волонтером, добрым приятелем Гарри, иногда заезжавшим под вечер в Гусиную бухту выпить виски. Сам я каждое утро ходил в библиотеку читать «Нью-Йорк Таймс». В первый же день я заметил, что Эрни Пинкас выставил на рекламной стойке экземпляр моей книги, причем на самом видном месте. Он гордо указал на него со словами: «Видишь, Маркус, твоя книжка на первом месте. Самая спрашиваемая книга, уже год. Когда следующая?» «Честно говоря, мне трудновато ее начать, потому-то я и здесь».
«Не волнуйся. Уверен, ты найдешь гениальную идею. Что-нибудь захватывающее?»
«Например?»
«Откуда я знаю? Это ты, писатель. Но надо найти тему, которая бы увлекла толпы».
Последние 30 лет Гарри всегда сидел в Кларксе за одним и тем же столиком, номер 17. Дженни привинтила к нему металлическую табличку с надписью
За этим столиком летом 1975 года писатель Гарри Квеберт сочинил свой знаменитый роман «Истоки зла».
Я знал эту табличку всегда, но никогда толком не обращал на нее внимания. И только в этот приезд стал проявлять к ней пристальный интерес, подолгу рассматривать ее. Вскоре эти слова, выгравированные на металле, превратились для меня в наваждение. Сидя за этим жалким деревянным столом, липким от грязи и кленового сиропа, в этой забегаловке, в маленьком городишке в Нью-Хэмпшире, Гарри написал свой колоссальный шедевр, превративший его в легенду литературы. Откуда к нему пришло вдохновение подобной силы? Мне тоже хотелось усесться за этот стол и писать, и пережить приступ гениальности. Впрочем, я просидел за ним два вечера кряду, с бумагой и ручками, но безрезультатно. В конце концов я спросил Дженни: «И что, он садился за этот стол и писал?» Она кивнула.
«Целый день, Маркус. Целый день. Как отдать? Без остановки. Я прекрасно помню. Это было летом 1975-го».
«А сколько лет ему было в 75-м?»
«Как тебе? Около 30. Может, на пару лет побольше».
Я чувствовал, как во мне закипает что-то вроде ярости. Я тоже хотел создать шедевр. Я тоже хотел написать книгу, которая станет образцом для всех. Гарри это понял, когда почти через месяц моего пребывания в «Авроре» обнаружил, что я по-прежнему не написал ни строчки. Случилось это в начале марта в кабинете его дома в Гусиной бухте, где я ожидал божественного откровения, и куда он, опоясанный женским фартуком, принес мне свежеиспеченные оладьи.
«Движется?» — спросил он.
«Пишу нечто сногсшибательное», — ответил я, протянув ему пачку бумаги, которую 3 месяца назад передал мне носильщик-кубинец. Поставив поднос, он жадно всмотрелся в них и понял, что это всего лишь чистые листы.
«Вы ничего не написали? За 3 недели, что вы здесь живете, вы ничего не написали?»
Я взорвался.
«Да, ничего, ничего, ничего стоящего! Одни идеи для скверного романа!»
«Бог ты мой, Маркус! А что же вы хотите написать? Разве не роман?»
Я не думал ни секунды.
«Шедевр! Я хочу написать шедевр!»
«Шедевр?»
«Да, я хочу написать великий роман с великими идеями. Я хочу написать книгу, которая оставит след в умах».
Гарри с минуту смотрел на меня, а потом расхохотался.
«Маркус, ваше запредельное тщеславие мне осточертело. Вы будете очень большим писателем, я это знаю. Я в этом уверен с тех пор, как познакомился с вами. Но если хотите знать, ваша проблема в том, что вы слишком спешите. Вам лет сколько?»
30 лет,
а вы уже хотите быть Солом Беллоу и Артуром Миллером в одном флаконе? Слава придет, не торопитесь. Мне вот 67, и я в ужасе. Время, знаете ли, летит быстро, и с каждым прошедшим годом их остается все меньше, и ни одного не вернешь. Вы что думаете, Маркус, что возьмете и родите вторую книжку просто так? Карьера строится постепенно, старина. А чтобы написать великий роман, великих идей не нужно. Просто будьте самим собой, и все у вас получится. Тут я спокоен. Я 25 лет преподаю литературу. Целых 25 лет. И человека более талантливого до сих пор не встречал».
«Спасибо».
«Не стоит благодарности, это чистая правда. Только нечего тут лить крокодиловые слезы, что вы еще до сих пор не Нобелевский лауреат, черт возьми. 30 лет. Вот ты, ну ты, и тоже туда же. Великие романы. Нобелевской премии по кретинизму, вот чего вы заслуживаете».
«Ну как у вас получилось, Гарри? Ваша книга 76-го года «Истоки зла» — это же шедевр. А это была всего лишь вторая ваша книга. Что вы такое сделали? Как пишут шедевры?»
Он грустно улыбнулся.
«Маркус, шедевры не пишутся. Они существуют сами по себе. И потом, знаете, для многих я так в итоге и остался автором одной единственной книги. В смысле, что ни одна из следующих не имела такого же успеха. Когда говорят обо мне, сразу вспоминают истоки зла, и почти всегда только их. А это грустно. Думаю, если бы мне в 30 лет сказали, что я достиг вершины своей карьеры, я бы точно утопился в океане.